встретиться и встретиться.
Есть ли у вас планы на будущую книгу?
Ну, вы знаете, ну, Наденька, сначала мне нужно, как бы, может быть, меньше лениться, меньше там, ну, как бы, вот, себя заставить и написать новый роман. Но, опять же, я говорю, что когда человек работает полный рабочий день, то это не так просто.
Но там опять будут наши русские женщины.
Да, скорее всего, да.
Ну,
даже без них, даже без них.
Спасибо большое, Наташа. Я хочу напомнить нашим слушателям, что у нас в гостях была Наталья Копсова, наша соотечественница, которая живет сейчас в Норвегии и которая приехала в Москву, потому что только что издательство «Эксмо» выпустило в свет ее книгу «Норвежская рулетка» для русских леди и джентльменов. Спасибо вам большое, Наташа. Будем рады, если вы будете еще раз в Москве, быть гостем нашей программы.
Обязательно.
Спасибо.
Спасибо.
Интервью. Лабиринт, где рождаются и гибнут идеи. Источник информации, который никогда не иссякнет. Новая реальность со своими законами и порядками. Новый мир, в котором живут миллионы людей. Все это интернет. Среда обитания человека 21 века.
Программа «Сетевой дозор». Ваш надежный навигатор в интернет-пространстве.
Каждую неделю все самые острые вопросы реального и виртуального, неоднозначные герои сети и провокационные истории всемирной паутины на «Голос России».
Программа «Сетевой дозор». Подключайтесь. 2007 год. Зонд «Феникс» производит посадку на Марс. На борту ценный груз.
Цифровая библиотека научной фантастики.
Пока марсиане читают фантастику, мы говорим о реальных открытиях. В научно-популярной программе «Горизонты».
Я Андрей Гриб.
Голос России. Еремон. Голос.
Нож Гарун Амат Хавакацу Адидасун. Հակուստի կոշիկի և ակսեսուարների նորագույն տեսականին Reebok և Adidas բրենդերից մեկասցեում Արամի 3 Adidas ֆիրմային սրահում։ Նորավակացում արդեն վաճարկում է։
Ապրիլի 1-ից մայիսի 19-ին մասնակցի դեպի օրվա միջոցառումներին ընկելով քո ծառը քո երկրում։ Ուղարկիր SMS 1059 կարճ համարին նշելով քո կամ այն մարդու անունազգանն ու ցանկանում ես նվիրել անվանական ծառ։ Իսկ թե որտեղ է տնկել քո ծառը, կարող ես իմանալ այցելելով sanchayas.am կայքեր։
Ինֆորմացիոն հովանավոր Գոլոս Ռասիի Երևան FM 106։
Голос России, Ереван. Голос Витега Дельман Хамас, Зангаре Кисунерек, Уцун, Уцун Йот.
В Москве 13 часов.
Голос России. Новости.
В студии с новостями Карина Минина. Здравствуйте. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун рассчитывает продолжать сотрудничество с Россией для укрепления мира и безопасности. Об этом он заявил сегодня в Москве на встрече с главой МИДа Сергеем Лавровым. Глава ООН подчеркнул свое стремление развивать взаимодействие по вопросам международной, региональной и ядерной безопасности, а также обеспечения прав человека. Мир сегодня сталкивается со многими вызовами и угрозами. Нам важен опыт России как участницы Ближневосточного квартета и БРИКС, сказал Пан Ги Мун. Украина не будет вступать в таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана. Об этом заявил сегодня в Киеве глава МИДа Константин Грищенко, отвечая в парламенте на вопросы депутатов. Он напомнил, что президент Виктор Янукович предложил сотрудничать в таможенном союзе по формуле 3+1, то есть вне рамок формального членства в нем. Грищенко сказал, что Россия не ставит условия вступления Украины в таможенный союз как основу для продолжения сотрудничества. Высказывалось только желание видеть нашу страну в этом объединении, отметил министр. Боевики радикального движения «Талибан» сожгли в Афганистане колонну НАТО, перевозившую нефтепродукты. Инцидент произошел в северной провинции Баглан. Боевики обстреляли бензовозы из гранатометов и стрелкового оружия. 5 машин сгорели. О жертвах и пострадавших ничего не сообщается. В то же время в афганском Кандагаре на границе с Пакистаном в результате взрыва самодельного устройства погибли 5 военнослужащих. Число раненых пока неизвестно. Энергетика Киргизии на грани банкротства. Компании задолжали государству уже 280 миллионов долларов. Такие расчеты приводят независимые эксперты. Среди основных причин называются устаревшее оборудование, хищение, коррупция, низкое качество обслуживания заказчиков, а также некомпетентность руководства в топливно-энергетическом комплексе республики. Из-за этого государство может потерять всю отрасль. Специалисты предлагают свои варианты решения проблемы. По их мнению, необходимо внедрять современные сберегающие и альтернативные источники энергии. В порт Новороссийска зашли корабли ВМФ России, Болгарии, Румынии, Украины и Турции. Они принимали участие в учениях, посвященных десятилетию образования Черноморской военно-морской группы оперативного взаимодействия Black Cipher. Учения проходили с 11 апреля у берегов Стамбула. Ранее корабли завершили заходы в порты Турции и Украины. Во вторник они покинули Севастополь и по пути в Новороссийск продолжили тренировки по совместному маневрированию, перестроению и отражению учебных атак с воздуха, а также с моря. Международный уголовный суд в Гааге обеспокоен вспышкой насилия в Нигерии. Она последовала вслед за выборами президента 16 апреля. Как заявил прокурор Луис Морено Окампо, будет проведено предварительное расследование ситуации, чтобы установить, подпадают ли совершенные преступления под юрисдикцию суда. Свыше 100 человек погибли во время волнений на севере Нигерии после объявления результатов президентских выборов. Победу над мусульманским кандидатом на правящий пост одержал действующий президент, выходец с христианского юга Гудлак Джонатан. Президент Дмитрий Медведев поздравил хоккейную сборную России с досрочной победой в Евротуре. В своем микроблоге в Твиттере он расценил это как первый шаг команды к успешному выступлению на чемпионате мира, который стартует 29 апреля в Словакии. В четверг в Швеции в матче заключительного этапа Евротура чешских хоккейных игр россияне обыграли шведов со счетом 4-2. Шайбы в ворота хозяев льда забросили Алексей Морозов, Данис Зарипов и Виталий Атюшев. В итоговой таблице Евротура сборная России набрала 24 очка, что гарантировало первое место. На второй позиции с 17 очками идут шведы. Оставшиеся две игры чешских игр сборная России проведет в Брно. В субботу она сыграет против чехов, а в воскресенье сразится с финнами. На севере Таджикистана изъята большая партия химикатов, которая хранилась у 83-летнего жителя. Как сообщили журналистам в МВД, во дворе его дома обнаружено 150 емкостей, наполненных сульфатной кислотой, общим весом в 5 тонн и 200 килограммов. Это вещество может быть использовано как в бытовых целях, но так и для изготовления синтетических и полусинтетических наркотиков. Для легального оборота этих веществ в Таджикистане нужна лицензия соответствующих государственных инстанций. Бельгия стала единственной страной, которая провела год без правительства. За это она и попала в книгу рекордов Гиннесса. Сегодня исполняется год с момента заявления премьера Ива Летерма об отставке кабинета в результате обострения межнациональных противоречий в стране. В основе кризиса лежат острые разногласия между процветающей нидерландскоязычной Фландрией и менее успешной франкоязычной Валонией. За год ведущие партии этих образований даже не приблизились к компромиссу по основным межобщинным разногласиям, что, собственно, и не позволяет сформировать новый кабинет.
Голос России. Новости.
Теперь о погоде. В Тегеране сегодня облачная погода, до 28 тепла, в Багдаде дожди и плюс 25. В Иерусалиме также дождливо, там плюс 16, в Тель-Авиве 18 тепла, временами возможен дождь. В Киеве осадков не ожидается, там 16 тепла. В Одессе, а также в Санкт-Петербурге облачная погода, без осадков до 13 тепла. В Москве возможен небольшой дождь, воздух прогреется до 14 градусов.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте, с новостями спорта Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Спортивный директор Коринтианса Роберто де Андраде вновь подтвердил интерес к капитану столичного Спартака Алексо. На данный момент наш приоритет — покупка половины прав на Алекса. Недавно мы пытались начать переговоры, но Спартак, который в тот момент готовился к ответственным матчам Лиги Европы, отказался от обсуждений. Посмотрим, как все сложится сейчас, заявил де Андраде. Напомню, что в январе Спартак запросил 7 миллионов евро за полузащитника, который связан с клубом контрактом до конца 2013 года. Нападающий Интера Диего Милито летом может перебраться в один из лондонских клубов — Арсенал или Тоттенхэм. Эти команды готовы предложить за аргентинца по 5 миллионов фунтов стерлингов. Как сообщает издание The Sun, Тоттенхэм летом намерен расстаться с Романом Павлюченко, в то время как Арсенал ищет нападающего в пару Робину Ван Перси. Решение Милито во многом будет зависеть от того, смогут ли клубы пробиться в Лигу чемпионов УЕФА на следующий сезон. Полузащитник Вестхэма Скотт Паркер признан футболистом года в английской премьер-лиге по версии Ассоциации журналистов, пишущих о футболе. Об этом сообщает BBC. По результатам голосования он опередил защитника Тоттенхэма Гаррета Бейла, недавно удостоенного аналогичной награды по версии профсоюза футболистов. Ранее свой выбор сделали и болельщики. Они проголосовали за полузащитника Ливерпуля Рауля Мейрелиша. Новости хоккея. Виктор Почкалин, назначенный на пост главного тренера «Спартака», с оптимизмом смотрит в будущее. Да, ответственность возрастает колоссально, но думаю, что мое время уже подошло и роль главного тренера мне по силам. У меня есть большой опыт, ведь в хоккейных структурах я отработал много лет. В моей карьере произошел резкий поворот, но к нему я шел не один год. Уверен, у меня должно все получиться, рассказал Почкалин. И в завершении о теннисе. Капитан сборной России Шамиль Тарпичев прокомментировал ситуацию с Анной Чеквитадзе, которая на трех турнирах подряд в Дубае, Индиан Уэллсе и Штутгарте по ходу матча теряла сознание. Хуже всего, что доктора не могут поставить Ане диагноз, поэтому нет ясности, как ее лечить. Судя по симптомам, речь идет о проблемах с сосудами, из-за чего в мозг поступает слишком мало кислорода. Я поручил врачу нашей сборной Сергею Ясницкому связаться с отцом Чеквитадзе и получить от него данные обследований. Выступать девочке сейчас нельзя, ей надо брать паузу и серьезно заниматься своим здоровьем, заявил Тарпищев в интервью «Известиям». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
Тринадцать часов 8 минут в Москве. Добрый день. Для вас работает русская служба «Голоса России». Вот основные темы этого часа. Генсек ООН рассчитывает продолжать сотрудничество с Россией. В 2012 году спрос на ипотеку в стране превысит докризисный уровень. Освоение шельфа Арктики – гигантский шаг вперед, как освоение космоса. И вся Россия в миниатюре. В Санкт-Петербурге строят уникальный макет страны.
«Голос России».
В студии Мария Кулаковская. Сразу подробности. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун рассчитывает продолжать сотрудничество с Россией для укрепления мира и безопасности. Об этом он заявил сегодня в Москве на встрече с главой МИДа Сергеем Лавровым. Глава ООН подчеркнул стремление развивать взаимодействие по вопросам международной, региональной, ядерной безопасности, обеспечения прав человека. Мир сегодня сталкивается со многими вызовами и угрозами. Нам важен опыт России как участницы Ближневосточного квартета и БРИКС, сказал Пан Ги Мун. Напомню, что сегодня президент России Дмитрий Медведев примет генерального секретаря ООН. В ходе их беседы особое внимание будет уделено вопросу обеспечения международной безопасности. Эта тема сейчас приобрела особую значимость в контексте драматических событий на Ближнем Востоке, в Северной и Западной Африке, в том числе в Ливии и в Кот-д'Ивуаре, отмечают в Кремле. Россия при этом исходит из того, что выбор пути развития Ливии – безусловные прерогативы самих ливийцев, а международное сообщество со своей стороны должно содействовать разрешению конфликта мирными средствами без вмешательства во внутренние дела этого государства. Но тем временем власти Ливии начали раздавать оружие населению на случай наземной операции сил НАТО. Об этом сообщил агентство Reuters со ссылкой на представителя ливийского правительства Мусу Ибрагима. По его словам, во многих городах уже сформированы отряды для противостояния вторжению. Муса заверил, что стрелкового оружия хватит на все население страны. Лидеры повстанцев по-прежнему требуют оружия и не исключают, что для победы над Каддафи может потребоваться помощь арабских, мусульманских и других дружественных сил непосредственно на ливийской земле. Напомню, накануне Великобритания, Франция и Италия заявили, что направляют своих военных советников в Бенгази для оказания организационной помощи ливийским повстанцам. Как на это реагирует западная пресса, узнаем у Александра Щедрова.
Обзор мировой прессы.
В первые дни военная операция в Ливии отвечала принципу интервенции в гуманитарных целях, пишет Independent в редакционной статье. Миссия имела целью защиту жизни людей и пользовалась широкой международной поддержкой. Но теперь эти первоначальные обещания выглядят сомнительно, полагает издание. На прошлой неделе Кэмерон, Саркози и Обама практически обязались поменять правящий режим в Ливии. Этот шаг уже подорвал легитимность операции в глазах международного сообщества. Россия, как можно было предвидеть, посетовала, что НАТО превышает мандат ООН, пишет газета. Консенсусу повредил и тот факт, что Лигу арабских государств и Африканский союз фактически оттеснили на обочину. Резолюция Совбеза ООН 1973 исключала размещение иностранных войск в Ливии, но теперь Британия, Франция и Италия посылают туда военных советников. У западных держав существует большой соблазн прибегнуть к военной силе, пишет газета. Но Запад должен учитывать опасность, что происходящее будет воспринято не как борьба граждан арабской страны за самоопределение, а как переворот при поддержке Запада. Вдобавок, Запад не оказывает давления на режимы Бахрейна и Сирии, которые сейчас прибегают к жестоким репрессиям. Следовательно, может вновь прозвучать убийственное обвинение в двойных стандартах, говорится в статье. Жизнь мирных граждан в Ливии остается под угрозой, и, возможно, еще возникнут резоны для ввода наземных сил НАТО. Но иностранным державам нужно воздержаться от попыток форсировать события в Ливии. Как бы ни был велик соблазн, интервенция достигнет успеха только если ею будет руководить терпение и осмотрительность, а не поспешность и агрессивность, заключает издание.
Обзор мировой прессы.
За похищением Ивана Касперского, вероятно, стоит мафия, пишет газета «La Repubblica». Иван Касперский, сын российского программиста Евгения Касперского, ставшего знаменитым во всем мире благодаря антивирусным компьютерным программам, был похищен 19 апреля. И этим делом занялись спецслужбы, пишет издание. Похитители требуют за освобождение молодого человека выкуп в размере 3 миллионов евро. Отец похищенного, один из самых богатых людей в России, он занимает 125-е место в списке Forbes, состоянием 800 миллионов евро, сообщает издание. За похищением могут стоять русские мафиозные кланы, занимающиеся не только традиционной незаконной деятельностью, но и киберпреступлениями. Эта сфера деятельности стала очень доходной. По данным, распространенным недавно производителями программ компьютерной защиты, оборот рынка электронных преступлений составляет несколько миллиардов евро в год. Речь идет о кражах личных данных, кибернетических атаках на банковские счета, продаже в интернете паролей и счетов для доступа к играм в сети, а также о промышленном и военном шпионаже, говорится в статье.
Обзор мировой прессы.
Выступая вчера в эфире всех белорусских телеканалов с ежегодным обращением к народу, президент страны Александр Лукашенко предложил совсем уж оригинальный анализ терактов в минском метро, которым он не забыл ничего. От самокритики до гневных терактов о неминуемом возмездии. Одной из причин теракта Лукашенко назвал «избыток демократии в стране», пишет Депресса. По словам белорусского президента, перед выборами в декабре 2010 года страна была демократизирована настолько, что просто тошнило. Унижением для государства он назвал и то, что пошел на требования оппозиции и международного сообщества и организовал честную предвыборную борьбу. Этой слабостью, по словам Лукашенко, и воспользовались враги государства. А поскольку режим в Минске так и не может доискаться до политических мотивов недавнего теракта, говорится в статье, Лукашенко уже намекнул на связь оппозиционных групп с террористами. И это с учетом того, что оппозиция почти полностью разгромлена, замечает обозреватель. В конце апреля начинается суд над экс-кандидатом в президенты Андреем Санниковым и тремя другими экс-кандидатами. Алексей Михалевич, также претендовавший на высший государственный пост Белоруссии, получил политическое убежище в Чехии. С обзором мировой прессы вас познакомил Александр Щедров.
Обзор мировой прессы.
Далее об экономике. В 2012 году спрос на ипотеку в России превысит докризисный уровень. Об этом заявил Владимир Путин, выступая перед Госдумой с отчетом о работе правительства. Слова российского премьера подтверждает позитивная динамика на рынке недвижимости и в сфере ипотечного кредитования. Подробности у Максима Измайлова.
По прогнозам специалистов, в этом году на ипотечные кредиты будет выдано более 580 миллиардов рублей. Цель на следующий год – 650 миллиардов. Эксперты отмечают, что рост ипотечного кредитования зафиксирован не только в Москве и Петербурге, но и в других городах России. Именно этот факт позволяет говорить об общей положительной динамике, заявила в интервью «Голосу России» вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
Рост спроса на ипотеку, например, зависит от роста спроса на недвижимость в целом. Недвижимость для России – товар очень дефицитный, и большинство граждан мечтают улучшить свои жилищные условия. По разным оценкам, до 80% граждан России нуждаются в улучшении жилищных условий. Поэтому спрос на недвижимость будет всегда. Ну и, соответственно, вторично ипотека как инструмент тоже будет востребована. То, что сейчас достаточно активный рынок недвижимости, допустим, в Москве и в регионах, говорит о том, что экономическая ситуация в России стабилизировалась, и граждане думают сейчас о долгосрочном приобретении.
Специалисты говорят, что начало начала года продемонстрировала феноменальные результаты в увеличении спроса на ипотеку. Однако не стоит ожидать значительного роста и далее. Ресурсы для наращивания темпов уже не так много. Скорее всего, до изобретения новых механизмов ипотечного кредитования кредитные ставки останутся на сегодняшнем уровне, считает управляющий директор компании AG Capital Александр Гибалов.
Чем ниже ставки, тем больше спрос на ипотеку. Мы видим заявление с высоких трибун о том, что ставки ипотечные будут у нас снижаться. Тем не менее, ставки по ипотеке, они привязаны там и к инфляции, и к банковским ставкам. Соответственно, мы видим о том, что, по крайней мере, центральный банк ставки повысил, а уровень инфляции, в принципе, у нас не сокращается. То есть я достаточно скептичен по поводу дальнейшего снижения ипотечных ставок.
Также эксперты говорят об опасности, которая угрожает рынку недвижимости, о возможной нехватке нового жилья. В течение ближайшего года будет введена в эксплуатацию большая часть домов, строительство которых начали еще в 2007-м. А в позапрошлом году новые проекты практически не запускались, напомнил Александр Агибалов.
На рынке недвижимости кризис, который был в 2008 году, до конца не пройден. Большая часть проектов, которые были на тот момент в стадии реализации, были заморожены. На сегодняшний день, в течение достаточно короткого периода, возможна ситуация, когда спрос со стороны покупателя будет превышать предложение на рынке. Но я думаю, что это будет год через два только.
Основная цель ипотечных программ – не показательно низкие процентные ставки, а доступность жилья. Она, в свою очередь, определяется стоимостью квадратного метра и доходами населения. Доходы, судя по всему, стали расти, а государству сейчас уже следует сосредоточиться не на банковской сфере, а на строительстве, пояснила Ирина Радченко.
Если все силы государства сейчас будут направлены на рост ипотечных кредитов, то получим возгонку цен. И в результате, кроме того, что цены начнут стремительно расти, никаких позитивных моментов не будет. Соответственно, снова рынок застынет в ожидании, ну, возможно, даже будут какие-то там колебания цен. Понятно, что ипотечное кредитование стимулирует спрос. Если не будет адекватного снижения стоимости квадратного метра за счет введения большого количества новостроек, то, соответственно, доступность жилья не повысится.
В ближайшие 5 лет планируется увеличить объемы жилищного строительства в 5 раз и каждый год сдавать в эксплуатацию до 100 миллионов квадратных метров. По оценкам специалистов, такие объемы строительства могут обеспечить растущий спрос на жилье. Максим Измайлов, Анастасия Першкина, «Голос России».
«Голос России».
Освоение шельфа Арктики – гигантский шаг вперед. Это как освоение космоса. 21 век станет веком Арктики. Эксперты утверждают, что в этом регионе сосредоточено 25% мировых неразведанных запасов нефти и газа. В той части Арктики, которая принадлежит России, а это более 5 миллионов квадратных километров, более 4 миллионов перспективны на нефть и газ. По оценкам, уже в ближайшие десятилетия именно ресурсы арктического шельфа России, составляющие 100 миллиардов тонн в нефтяном эквиваленте, будут играть основную роль на мировом энергетическом рынке. Алена Бакланова продолжит тему.
Перспективы освоения нефтегазовых месторождений Арктики обсудили в Москве участники международной конференции, которая была организована Институтом Адама Смита. Для России, если брать газ, то значение шельфовых месторождений в том, что они позволят восполнить падающую добычу на месторождениях в Западной Сибири. Так отметил на форуме представитель Международного энергетического агентства Крис Бессон.
На больших месторождениях в Западной Сибири добыча газа будет снижаться. И уже были замечены первые признаки такого снижения. Вопрос в том, сможет ли развитие новых месторождений, например, в Арктике и в Восточной Сибири, идти достаточно быстро, чтобы восполнить недостающее количество газа из-за снижения его производства на других месторождениях. Мы считаем, что их развитие не будет быстрым. Придется приложить немало усилий, чтобы компенсировать выпадающее количество газа на традиционных месторождениях.
Отчасти такое мнение справедливо. Крупные месторождения в Западной Сибири эксплуатируются уже несколько десятилетий. В то же время ресурсная база Восточной Сибири пока освоена недостаточно. И не случайно Россия приступила к освоению запасов углеводородов на полуострове Ямал, а на подходе крупные шельфовые месторождения в Арктике. Российские компании пока не имеют достаточного опыта и новейших технологий для работы на арктическом шельфе. Значит, нужны иностранные партнеры с их технологиями и инвестициями. Но при этом государство государство должно разделить риски с бизнесом, а то и создать условия для освоения, отмечает директор иностранных проблем нефти и газа РАН Анатолий Дмитриевский.
Разные риски есть. Одно дело риски, когда компания вкладывает инвестиции, компания должна предвидеть какие-то риски. Государство должно на себя брать риски нефти и газодобычи, пустых скважин, если неправильно там посчитали. Мы осваивали наши месторождения безо всякого иностранного участия, иностранной помощи. Исправлялись. На шельфе мы новички. Никто этого опыта не имеет. Как показывает опыт нашего сотрудничества с иностранными компаниями, мы быстро обучаем. В принципе, можем освоить самостоятельно, но это потребуется больше времени и, наверное, больше денег. Освоение шельфа – это гигантское продвижение вперед, это как освоение космоса.
Но здесь возникает важный вопрос – на каких условиях иностранцев будут осваивать шельфовые месторождения? В 90-е годы они начали работать на шельфе Сахалина на условиях соглашения о разделе продукции. При этом 90% всей добываемой нефти уходило западным компаниям в счет оплаты, и лишь 10% оставалось России. Сейчас условия для участников проектов должны быть иными, считает директор Института арктических нефтегазовых технологий Анатолий Золотухин.
Поскольку компаний должно быть много, поэтому должна быть конкуренция между компаниями в области технологичной, технической, корпоративной ответственности и так далее. И вот этот вот интегрированный пакет предложений, который компания может дать государству, а это не только освоение, но еще и строительство инфраструктуры, обучение, вложение в образование, в медицину и так далее, мы должны рассматривать вопрос очень внимательно.
Пока самым масштабным и продвинутым является проект освоения Штокмановского газового месторождения. Его запасы составляют около 4 триллионов кубометров газа на шельфе Баренцева моря. В нем наряду с «Газпромом» участвуют норвежская «Статойл» и французская «Тотал», которые на первой фазе освоения имеют газовую долю. Природный газ с этого месторождения по трубопроводу «Северный поток» будет поступать в европейские страны. Также проект предусматривает переработку части газа и экспорт СПГ в различные регионы мира. Такой проект привлекателен с точки зрения присутствия на российском рынке, а также экономически, поэтому в нем активно участвуют зарубежные компании. Алена Бакланова, «Голос России».
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
Корпорация Apple вновь обвинили в нарушении частной жизни пользователей смартфонов iPhone и планшетных компьютеров iPad. Британские специалисты выяснили, что эти гаджеты собирают и хранят в памяти подробную информацию о перемещениях владельцев. Причем пользователи о такой слежке и не догадываются. Подробности у Романа Мамонова.
В этот раз с разоблачениями в адрес Apple выступили специалисты по компьютерной безопасности из Великобритании Пит Уорден и Аластер Аллен. Они обнаружили в памяти айфонов и айпадов скрытый файл, в котором были записаны тысячи географических координат мест, где побывали владельцы яблочных устройств. С помощью нехитрой программы, которую можно свободно скачать в интернете, Уорден и Аллен с легкостью нанесли на карту маршрут путешествий с датами поездок. Примечателен тут даже не факт наличия такого реестра. Определять местоположение абонента могут почти все современные телефоны. А то, что сбор данных ведется без ведома пользователя. Комментарий ведущего юрисконсульта компании «Гарант Парк Телеком» Надежды Альзобы.
То, что пользователи не были поставлены в известность об этом, это, естественно, нарушает их права на неприкосновенность частной жизни, на неприкосновенность тайны и в том числе тайны перемещений. Потому как эта информация, попав в руки не госорганов, к примеру, а в руки лиц, заинтересованных в причинении вреда пользователям, естественно, может нанести большой ущерб пользователям этих телефонов, айпадов.
По данным специалистов, на серверы самой корпорации Apple файл с координатами не отправлялся, а хранился в памяти гаджета и на компьютере пользователя. В самой компании пока отказываются как-то объяснить наличие спорной функции. Надежда Альзоба полагает, что инженеры Apple придумали эту функцию из соображений безопасности.
Возможно, данные изменения были внесены с целью помощи правоохранительным органам, потому как сейчас активизируется борьба со всевозможными террористическими актами, другими преступлениями, поэтому, возможно, Apple было внесено эти изменения в программы именно с этой целью.
Apple не первый раз уличают в несанкционированном сборе данных. Около месяца назад владельцы iPhone 4 обвиняли корпорацию в том, что телефон делает несанкционированные фотографии, сохраняет их в закрытой части памяти. По одной из версий, компания ищет способы идентификации взломанных смартфонов и самих хакеров. Эксперты в области компьютерной безопасности давно предупреждали, что яблочные гаджеты – идеальные средства шпионажа. Всего по одной фотографии, сделанной, например, айфоном или вторым айпадом, можно определить географическое местонахождение и даже уникальный серийный номер устройства. Это создает реальную угрозу для сохранения тайны личной жизни и секретов крупных корпораций и даже государственных органов, сотрудники которых пользуются столь модными смартфонами и планшетниками. Роман Мамонов, «Голос России».
В Санкт-Петербурге строят уникальный макет России. На 800 квадратных метрах все ключевые объекты от Калининграда до Камчатки, включая моря, реки, горы, поля, леса, города и деревни. Макет «Гигант территории России» создается уже 4 года из дерева и пластика в масштабе 1 к 87. 100 лучших моделистов и инженеров-электронщиков работают в 3 смены. Им помогают дети из местного кружка моделирования. Готовую часть отчизны в миниатюре уже могут оценить первые посетители, рассказывает управляющий компании «Гранд Макет России» Денис Михеев.
Экспозиция начинается с города Калининграда, который представлен железнодорожным вокзалом, пассажирским портом. Сразу же после него мы оказываемся в Петербурге, где характерные объекты в виде растральных колонн, моста Петра Великого, стрелки Васильевского острова символизируют наш любимый город. За ним располагается Москва, которую мы можем узнать по Останкинской башне и Кремлю.
Один из самых запоминающихся на макете – музей-заповедник Кижи. Объекты деревянного зодчества, как и в реальной жизни, выполнены без единого гвоздя. Вообще макет поражает своей реалистичностью. Здесь наглядно представлены многие ключевые объекты экономической, транспортной и военной инфраструктуры страны. Заводы, фабрики, шахты, нефтяные вышки, порты, аэродромы, вокзалы. Тысячи миниатюрных фигурок людей и животных дополняют и оживляют экспозицию. Нашу огромную страну связывает сеть железных и автомобильных дорог, поэтому на макете множество движущихся железнодорожных составов и автомобилей. Ими управляют компьютеры, спрятанные под Уральскими горами. Вечером макет подсвечивается несколькими сотнями тысяч лампочек и светодиодов. Создавая гранд-макет, мы хотели показать многообразие и великолепие нашей страны, чтобы это запомнилось каждому российскому и зарубежному посетителю, рассказывает Денис Михеев. По замыслу организаторов, монтаж макета «Россия» завершится к концу этого года.
«Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. Радио большой страны. Одна голова хорошо, а две лучше. В споре рождается истина. Программа «Перекрестный допрос» доказывает правильности этих суждений.
Я Елена Зелинская.
И я Игорь Малов, ведущий программы «Перекрестный допрос».
Каждую неделю мы встречаемся в студии «Голоса России» с новыми гостями. Смело и беззастенчиво обсуждаем с ними спорные и беспокойные темы.
Мы не боимся задавать острые вопросы и отстаивать свою точку зрения.
«Перекрестный допрос» – программа, где скрытые факты становятся явными.
Интересно узнать, что происходило сегодня, 100 лет назад, а может быть 1000. Какие события, открытия и каких героев подарил сегодняшний день?
Тогда сверим часы, раздвинем рамки времен и узнаем последние новости из прошлого. В программе «Линия времени».
«Линия времени».
Вперед в прошлое.
С давних времен люди смотрели на звезды и мечтали покорить их. Так рождались мифы.
21 век – время, когда стоит обратиться к фактам. Вместе с программой «Космическая среда». Новости аэрокосмических агентств, научных центров и лабораторий. Передовые тенденции и изобретения. Мнения ведущих экспертов, конструкторов и космонавтов. Все это в одной программе. Космической программе.
«Космическая среда».
На «Голосе России». «Голос России». Новости.
В студии с кратким выпуском новостей Карина Минина. Здравствуйте. Президент России Дмитрий Медведев рассчитывает, что визит в Россию генерального секретаря ООН будет полезным и позволит обсудить текущую ситуацию в мире и в горячих точках. Есть смысл обсудить ситуацию в отдельных точках на Ближнем Востоке, в Африке, а также урегулирование проблемы корейской ядерной программы, сказал Дмитрий Медведев в начале своей встречи с генсеком ООН Пан Ги Муном. Президент России также выразил соболезнования генсеку ООН в связи с трагической гибелью сотрудников организации в Афганистане и Конго. Сегодня президент Дмитрий Медведев подписал закон о повышении штрафов для водителей Москвы и Санкт-Петербурга. Согласно этому документу, неправильная парковка теперь будет наказываться суммой в 3000 рублей. А столько же московским и питерским нарушителям обойдется проезд по полосе, предназначенной для маршрутных транспортных средств. Сотрудничество с Россией в авиастроении является приоритетным для Украины. Об этом заявил глава МИДа Константин Грищенко в парламенте. Он отметил, что в России не смогли найти альтернативу военно-транспортному самолету Ан-70. Объем заказов с российской стороны оценивается в 60 машин. Учитывая стоимость самолета, можно себе представить, насколько это важно для украинской авиастроительной промышленности, сказал Грищенко. По словам министра, также нет альтернативы украинским Ан-124, но проект по этим самолетам требует существенных инвестиций. Злоумышленники вернули сына Евгения Касперского. Как пишет Life News со ссылкой на источник, близкий к следствию, основатель компании «Лаборатория Касперского» заплатил выкуп. Однако сумма его пока неизвестна. Ранее издание сообщало, что за Ивана бандиты требовали 3 миллиона евро. Сын предпринимателя, 20-летний Иван, был похищен 19 апреля на северо-западе Москвы. Его выкрали рядом с офисом компании, в которой он работал, сообщало интернет-издание. Добавлю, что Евгений Касперский с состоянием 800 миллионов долларов занимает 125 место в списке богатейших российских бизнесменов по версии журнала Forbes. В Киргизии установили штраф за прослушивание гимна, сидя в головном уборе, а также за неправомерное использование государственного герба и флага. Соответствующие изменения в закон принял парламент республики. Одобренный депутатами документ запрещает гражданам, за исключением госслужащих, помещать изображение киргизского герба и флага на визитные карточки.
Голос России. rubr.ru. Программа «Русский устный». День знаний каждый день.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Русский устный» и я, Юлия Сафонова. Ах, будет с нас купцов, кадетов, мещан, чиновников, дворян, довольно даже нам поэтов, но нужно нам граждан. Забавные строчки, правда? Для тех, кто забыл, кто автор этих строчек, напоминаю, Николай Алексеевич Некрасов. А строчки, только что прочитанные из стихотворения Некрасова «Поэт и гражданин». Стихотворение написано было в 1856 году. К чему это говорю? Чтобы понятно было, во-первых, о каких кадетах идет речь. У Некрасова, конечно, это кадеты-воспитанники. А путаницу вносит просторечная для XIX века форма родительного множественного кадетов. Так это ж стихи, дорогие друзья, гражданская поэзия. А в ней главная не языковая норма. Главное в гражданской поэзии – призыв. У Некрасова этот призыв таков. «Нужно нам граждан». Именно с таким ударением, согласно рифме, «дворян, граждан». А что же это, тоже поэтическое отступление от языковой нормы? Нет, потому что в XIX веке у слова «гражданин» было два ударения. «Гражданин» и привычное теперь «гражданин». Соответственно, и всех форм слова «гражданин» было по две – «граждане» и «граждане», «граждан» и «граждан». И женщины не отставали. Были «гражданки» и «гражданки». В 20 веке гражданин остановился на одном ударении, а форма «граждане» стала считаться устарелой и просторечной. У Михаила Афанасьевича Булгакова в рассказе «Москва краснокаменная» форма «граждане» – языковая характеристика. Обыкновенная совпублика, пестрая многоликая масса, что носит у московских кондукторш название «граждане». Ударение на втором слоге в скобках указывает Булгаков. «Так что эти граждане делают?» – продолжает Булгаков. «Это обыкновенная совпублика ездит обычно в трамваях». Ну, а я напоминаю ударение. Правильно, включат, исключат, включишь, исключишь. Всего доброго, добрых слов и добрых встреч. Юлия Сафонова.
Русский устный. Говорите правильно и помните о красоте. Первое. Международное радио. Радио. большой страны. Голос России.
Сетевой дозор. Начало загрузки. Подключение.
В Подмосковье в пансионате «Лесные дали» открылось главное мероприятие российского интернета «Риф плюс Кип». Оно объединило российский интернет-форум и конференцию «Интернет и бизнес». Это площадка, на которой в течение трех дней встречаются специалисты всех уровней, от генеральных директоров до обычных программистов. Организатором конференции стала Российская ассоциация электронных коммуникаций. С организаторами и партнерами выступили компании российской интернет-отрасли. Стратегический партнер мероприятия – компания «Ростелеком». По традиции, на территории пансионата в дни проведения конференции проходит выставка, на которой представлены стенды российских компаний из отрасли высоких технологий. В этом году экспонентами стали более 40 игроков рынка. Как заведено на Риф плюс Кип, в рамках конференции проходит множество внепрограммных мероприятий, организаторами которых выступают компании и партнеры конференции. Заявки на участие в форуме в этом году подали более 7 тысяч человек. Обсуждаются самые острые и насущные проблемы Рунета. Один из главных – проблема авторского права в сети. Провайдеры – это посредники, которые должны нести ответственность, но в тот момент, когда доказано, что они являются площадкой, через которую распространяется незаконная информация. В целом, те правонарушения, которые прописаны в других наших законах, которые доказаны судом, должны пресекаться, виновные должны наказываться. Но это не является спецификой интернета, заявил Игорь Щеголев, министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Рунет за свои 17 лет существования впечатляюще вырос. На сегодняшний день сетью пользуются более 60 миллионов россиян. Многие используют мобильный интернет. И еще одна интересная тенденция. Почти в два раза увеличился интерес к информационным порталам. При составлении программы устроители Риф плюс Кип решили повторить прошлогоднюю практику. Ранее список тем для обсуждения определял программный комитет, но с прошлого года за ним оставили формирование только одной трети программы. Оставшиеся две трети формируются на основании пожеланий самих участников, которые могут заявить ту или иную тему и проголосовать на сайте за понравившиеся предложения. Подробнее о том, как проходит Риф плюс Кип, «Голос России» рассказал один из организаторов конференции, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко.
Основная изюминка отличия заключается в том, что мы сильно расширились в плане площадок, в плане самой программы, тем охватываемых и даже год присутствия, которое, тем не менее, никак не конфликтует с присутствием бизнеса на мероприятии. И Б, как это ни парадоксально, мы сузили аудиторию. Мы вычленили только ту аудиторию, которая действительно интересуется вопросами и приходит не просто так поглазеть, погулять, потусоваться, а именно приходит за знаниями, за контактами, за бизнес-контактами. Я нахожусь в самой сердцевине организационного комитета, и, естественно, для меня является самым ярким то, что, наверное, является организационными моментами какими-то. Участникам гораздо проще судить о том, что является ярким со стороны. Поэтому для меня самым ярким все равно стало в плане, наверное, какого-то, ну, такого стресса, но с позитивным окрасом открытие самого мероприятия. Как правило, это самый торжественный, самый сложный момент, когда приезжают люди, сначала кажется, что их мало, потом кажется, что их очень много и непонятно, куда они поместятся. И вот оно, открытие, которое затягивается, потому что VIP-гости приезжают позже. Мне пришлось выйти на сцену вместо Александра Плющева, который не смог прорваться сквозь пробки. Он должен был вести открытие, пришлось вести мне. Плюс я читал главный пленарный доклад о состоянии развития интернет-отрасли с цифрами, показывающими динамику роста различных сегментов. И вот это вот все вместе, конечно, явилось достаточно серьезным таким организационным стрессом, но с позитивным выхлопом, потому что все хорошо получилось. И я уверен, что и народу понравилось, который все это смотрел через онлайн и слушал в зале, и в результате для меня был полезный опыт. Я считаю, что пользователи могут оценивать работу Рифа, Киба и его полезность своими высказываниями в Твиттере, лично нам, организаторам, общаясь друг с другом. А вот как бы впервые прозвучала какая-то оценка со стороны госструктур в лице министра связи и массовых коммуникаций Игоря Щеголева. Он буквально дословно заявил, что это мероприятие превратилось из площадки для обмена опытом в главный форум, где вырабатываются пути развития интернет-отрасли на ближайшие годы. Тяжело судить, насколько эта оценка правильная, насколько она отражает саму суть форума. Я считаю, что здесь есть ряд других моментов, которые важны для разных аудиторий. Кому-то действительно хочется просто увидеть знакомых, с которыми они встречаются раз в год. Кому-то хочется въехать вообще в эту тему, потому что очень много представителей офлайнового бизнеса, которые хотят пощупать интернет изнутри, навести контакты, посмотреть на будущих подрядчиков и партнеров. Кому-то нужно обменяться опытом со специалистами своего уровня, А кому-то нужно решить бизнес-задачи на выставке благодаря заключению контрактов, благодаря договоренностям с какими-то своими коллегами. Поэтому для разных аудиторий разные задачи решаются на Рифа Киви. В этом его прелесть, в этом его широкомасштабность, такая вот массовость. Но вот еще раз хотелось бы сказать, что оценка из уст министра, прозвучавшая, она достаточно лестная. Она показывает, что государство признает эту площадку как основную, на которой вырабатываются все пути развития интернет-отрасли, делаются оценки и вырабатываются тренды. Всегда, что называется, не вредно помечтать. Нам очень хочется, если говорить про первый аспект, организационный, нам очень хочется расти не только по количеству, скажем там, аудитории, залов, тем обсуждаемых, но и по их качеству, что, к сожалению, не совсем возможно в рамках данной площадки. Я считаю, что мы исчерпали ее возможности полностью, придумав совершенно немыслимые какие-то организационные, технические, логистические шаги. И непонятно, куда дальше расти. А ведь аудитория и интерес к мероприятию растет, соответственно, и самому мероприятию нужно расти. Это первое. Второе, то, что касается контента, очень радует то, что в этом году на мероприятие обратили внимание провайдеры, которые традиционно были на рифах прошлых лет, 15-10 лет назад, и у которых была пауза в общении с Рифакибом последние 3-5 лет. В этом году они обратили опять внимание на мероприятие, причем на самом высоком уровне. Были представители и Вымпелкома, и МТС, и Связинвеста, и Ростелекома. Ростелеком даже выступил стратегическим партнером, что вообще не бывало достижение для нас. И вот их интерфейс с контент-поставщиками, с контент-провайдерами, я считаю, что если на этой площадке будет происходить именно такое слияние, это будет супер, потому что в других местах они просто не встречаются. У провайдеров свои мероприятия, у контентщиков свои мероприятия. Это вот второе направление. Ну и третье направление, которое, наверное, хотелось бы в следующем году реализовать, это максимальная, скажем так, виртуализация того, что можно сделать в онлайне, и максимальная автоматизация всех процессов, связанных с подготовкой программы, с отображением программы, с обеспечением людей всеми интерактивными сервисами, которые только возможны.
Но не официозом единым жив российский интернет-форум. О своих впечатлениях от РИФа рассказывает один из ветеранов Рунета Тигран Закаян, генеральный директор компании ООО «Лоджикс Телеком».
Мне вообще-то странно слышать, что тусовка единомышленников, которая ездит в это место по традиции, это бесполезно или плохо, или не нужно. Да, российский интернет-форум – это событие. Событие, которое случается раз в году. Событие, которое, ну, достаточно в серьезной степени, достаточно многих людей объединяет в одном месте. Люди, которые приезжают сюда уже много лет ежегодно. И здесь они встречаются, здесь они пересекаются, здесь они обмениваются мнениями. Собственно говоря, что такое интернет? Это устройство для обмена информацией. Российский интернет-форум – это тоже место, где люди обмениваются информацией, эмоциями, там, впечатлениями, мнениями и так далее. Российский интернет-форум нужен, он необходим, и он будет. Но при всем при том, я бы предположил, что некоторые тренды, которые возникали в российском интернете за последние года 3-4, ну, если они не были заложены на рифе, так они на рифе прозвучали впервые.
А теперь новости интернета. ВКонтакте и Одноклассники не объединятся. Информация относительно намерений группы компании Mail.ru объединить соцсети ВКонтакте и Одноклассники, опубликованные в РБК, не вполне соответствует действительности. Об этом заявили газете РУ в пресс-службе компании Mail.ru. Ранее сообщалось, что глава этой компании Дмитрий Гришин настаивает на слиянии двух популярных сайтов. Дмитрий Гришин ни публично, ни в приватной беседе с журналистом не говорил о потенциальном объединении активов, равно как и не называл никаких конкретных имен активов, сказали в пресс-службе интернет-группы. Отвечая на публичный вопрос журналистов, заинтересована ли Mail.ru Group в получении контроля над ВКонтакте, Гришин сказал, что это было бы стратегически правильно с точки зрения конкуренции российских интернет-компаний с международными глобальными игроками, пояснили в Mail.ru. Будет ли это, когда, как и в каком виде, это вопрос договоренности акционеров между собой. Договоримся или нет, покажет время, сказал Гришин. Судный день или день восстания роботов против человечества активно обсуждается в интернете. По сюжету одного из фильмов о Терминаторе, искусственный разум Skynet 19 апреля 2011 года принял решение уничтожить человеческую расу, а 21 апреля инициировал ядерное нападение стран друг на друга и начал создавать роботов, уничтожающих уцелевших людей. Поклонникам «Терминатора» о памятной дате напомнил создатель фильма Джеймс Кэмерон в своем микроблоге Twitter. Скайнет должен был заработать сегодня ночью. Однако не стоит бояться нападения роботов, куда страшнее угроза глобального потепления, написал он. Пользователи тут же начали активно обсуждать войну с роботами. От фильма к фильму дата судного дня смещается. Если в первом фильме Скайнет должен был начать нападение 29 августа 1997 года, то во второй части дата переносится на 25 июля 2004 года. В третьем фильме говорится, что атака начнется в 2005 году, но точное число не называется. Дата 21 апреля 2011 года была впервые названа в сериале «Терминатор. Хроники Сары Коннор». Все новости интернета и архив программы «Сетевой дозор» читайте на сайте голосороссии.рувр.ру. В студии работал Аркадий Бенинсон. Спасибо. До свидания.
«Сетевой дозор». Загрузка завершена. Отключение.
«Голос России». Анатомия суеверий.
В студии Екатерина Антропова. Здравствуйте. В прошлые выходные многие православные принесли домой вербу и украсили ею иконы. Русская православная церковь отпраздновала вход Господень в Иерусалим, также известный как Вербное воскресенье, праздник, предшествующий Пасхе. Вербное воскресенье празднуется за неделю до Пасхи. В это время христиане отмечают вход Господень в Иерусалим. Правда, некоторые исследователи христианства говорят о том, что часть населения Иудеи видели в Иисусе не столько духовного, сколько политического спасителя. Иудея в ту пору находилась под гнетом римской власти, и евреи жаждали освободиться от нее. Известие о человеке, который умеет поднимать мертвых и может пятью хлебами накормить тысячи человек, шло далеко впереди Христа. А к тому времени Иисус успел совершить немало чудес, таких как воскрешение Лазаря или как создание трапезы для 5000 человек, собравшихся послушать Нагорную проповедь. Жители Иерусалима чувствовали, что к ним идет кто-то, обладающий сверхъестественной силой, и, конечно, надеялись на то, что он окажется не только духовным пастырем, но и решит их житейские проблемы. Иисус же шел с мирной проповедью, а не воевать с властью. Именно поэтому он въехал в город на осле, домашнем животном, а не на коне, как завоеватель. Сам он знал, чем закончится его поездка в Иерусалим. Он знал, что его ждет смерть во искупление грехов человечества, в том числе первородного греха, когда первые люди ослушались воли Бога и тем самым закрыли себе доступ в рай. И для христиан этот день – очередное напоминание о жертвенности и смирении Господа. Это с одной стороны. А с другой – название Иерусалим периодически используется и для обозначения рая или града небесного. Так что въезд Христа в Иерусалим – это еще и символ входа Сына Земного в Царство Божие. И в память об этом в южных странах прихожане идут в церковь с пальмовыми ветвями и цветами, а в северных – с вербой, потому что на севере весна начинается много позже, все деревья стоят голые, и только верба успевает расцвести серебристыми сережками. Вербное воскресенье, предпасхальный пост, который называют Великим постом, становится легче. Великий пост длится более 40 дней. В этот период верующие, чтущие традиции, стараются воздерживаться от увеселений, а также от скоромной пищи – мяса, рыбы, алкоголя, кисломолочных продуктов, молока, творога, сыра и так далее. Смысл поста в дисциплине, с помощью которой совершенствуется дух верующего. В вербное воскресенье делается небольшое послабление – можно есть рыбу. Да и увеселения, если вдуматься, тоже присутствовали. Накануне вербного воскресенья когда-то на Руси разворачивались вербные базары. Там продавалась верба, связанная пучками. К каждому пучку привязывали бумажное украшение в виде ангела. Его называли вербный херувим. Кроме того, торговцы предлагали и другие игрушки, книжки и сладости. Поэтому такие базары особенно любила детвора.
Анатомия суеверий.
Праздник Пасхи, который и православные, и католики отметят в грядущее воскресенье, пожалуй, главный в христианстве. Это день, когда Господь после мучительной казни воскрес и вознесся на небеса, обещав спасение тем, кто внемлет Его Слову. В Новом Завете говорится, что когда на третий день после казни женщины, среди которых была Мария Магдалина, пришли к могиле Иисуса, они не нашли тела. И тогда Мария поверила, что Господь воскрес. Римские власти стали говорить, что тело украли последователи Иисуса. Те, в том числе и апостолы, не спешили поверить в благую весть, и понятно почему. Для них распятие Господа стало крушением всех надежд. Тот, кто казался всесильным, позволил себя убить. И на что тогда надеяться, кому верить? Однако в течение 40 дней после казни Иисус являлся апостолом, и те уверовали. Правда, поначалу они решили, что перед ними дух Христа, но тот, чтобы доказать свое телесное воскресение, вкушал пищу и даже позволил апостолу Фоме прикоснуться к ранам, оставшимся от копий и гвоздей. Для христианства легенда о воскресении – это некрасивая метафора о победе духа над смертью, но правдивая история о полной, в том числе и физической, победе над тленом. Это один из основных догматов этой религии. Смерть пугает. И даже в самые тяжелые моменты, когда жизнь кажется абсолютно невыносимой, то, что по ту сторону жизни, может страшить гораздо больше, чем любые земные беды. Мы не можем даже представить себе то, что по ту сторону. Исчезнем ли мы совсем? Или, может, загробная жизнь действительно есть? И если да, то какая? Будет ли она похожа на земную? Или потечет по другим законам? Будет ли у нас тело? Или мы станем бестелесными духами? Эти вопросы не могут не волновать, потому что смерть впереди у каждого из нас, хотим мы того или нет. Преодолеть смерть и обрести загробную жизнь, в которой можно жить без страданий, и увидеть тех, кого мы потеряли, это рай и настоящая победа. Эту победу обещают любому верующему, неважно, какой он национальности и что сделал в прошлом, даже если за спиной остались ужасные вещи. Об этом повествует другое предание о двух разбойниках, которых казнили одновременно с Иисусом. Один из них так и не поверил в спасение, а другой сказал, что верует. И тогда Христос ответил ему: «Сегодня же будешь со мною в раю». Таким образом, тот стал первым, кто вошел в Царствие Божие после смерти. До того момента, с самого изгнания Адама и Евы, доступ в рай людям был закрыт. Исключение составили праведники Енох и Илия, которых взяли на небо живыми. И это важный момент. Убийца и грабитель стал первым смертным, вошедшим в рай, потому что он поверил в Христа, не видя ни одного из его чудес. Поверил тогда, когда тот был слаб, беспомощен и умирал у него на глазах. Эта вера сотворила чудо, изменив душу грешника и сделав небо доступным для него. Небо, доступное и обещанное каждому, вот один из главных принципов христианства и праздника Пасхи, что и делает его таким значимым. Пасху, как важнейший праздник церковного года, совершается особо торжественное богослужение. Оно проводится на сам праздник и в течение всей следующей недели. Храмы освещаются благодатным огнем, и все верующие зажигают от него свои свечи и стараются унести горящую свечу домой, осветить родные стены. Если свечу удается донести не погасшей, от нее зажигается лампада, свет которой стараются поддерживать в течение года. Благодатный огонь символизирует свет Божий. Он доставляется из Иерусалима, где выносится на специальном богослужении накануне православной Пасхи в храме Воскресения Христова. В настоящее время церемония совместно проводится Иерусалимской православной церковью и Иерусалимским патриархатом Армянской апостольской церкви. В ней также принимают участие Коптская и Сирийская православные церкви. Многие верят в то, что огонь действительно сходит с небес. За этим в прямом эфире наблюдают телезрители в Греции, России, Армении, Грузии, на Кипре, в Ливане и других православных странах, а также в Египте. Кроме того, в Россию, Грецию, Украину, Сербию, Грузию, Молдову и Болгарию благодатный огонь доставляют каждый год специальными авиарейсами. По прилету его встречают государственные и церковные лидеры. До революции в России была еще одна традиция, связанная с огнем. Около храма разжигали большой костер. Он тоже символизировал свет и обновление, а также давал возможность согреться прихожанам, если Пасха случалась холодной. Кстати, в некоторых западных странах такие костры зажигаются до сих пор. Начиная с пасхальной ночи и последующие 40 дней, принято христосоваться, то есть приветствовать друг друга словами «Христос воскресе, воистину воскресе», при этом троекратно целуясь. Этот обычай идет с апостольских времен. В послании к римлянам апостола Павла сказано: «Приветствуйте друг друга с целованием святым». Ну и отдельное слово о пасхальной трапезе. В течение всей Великой Субботы и после пасхального богослужения в храмах освящают куличи. Кулич – это дрожжевое сдобное изделие, в которое перед выпечкой кладется много масла, яиц и молока. Часто хозяйки, конечно, те, которые пекут сами, Некоторые покупают кулич в магазине, но это все-таки не то. Так вот, те, кто берется за такое долгое и трудоемкое дело, как печенье куличей, добавляют в тесто цукаты и орехи, а сверху готовый кулич покрывают глазурью или посыпают сахарной пудрой, а иногда и то, и другое. В общем, он получается абсолютно нескоромным и очень-очень вкусным. Поэтому на Пасху куличи с удовольствием едят все, даже те, кто причисляет себя к атеистам. Даже в те времена, когда в России правила советская власть, а религия подвергалась гонениям, люди продолжали печь и есть куличи. И тогда советская пищевая промышленность сдалась, начала выпускать в продажу так называемый кекс весенний, который представлял собой не что иное, как аналог кулича.
Анатомия суеверий.
Кулич, как правило, стараются выпекать цилиндрической формы, чтобы он получился высоким. Это традиция, о происхождении которой многие не задумываются. Ее объяснение таково. Высокая форма кулича как бы отсылает нас к церковному артосу. Артос – большой хлеб с изображением креста с терновым венком в знак победы Христа над смертью. Это один из древнейших символов воскресения. Так апостолы, собираясь за трапезой, оставляли в середине одно место пустым и клали рядом хлеб, предназначавшийся Христу. Хлеб этот был пресный и сухой, его еще называют маца или опреснок. В дни празднования Пасхи артос обносят с крестным ходом вокруг храма и оставляют на особом столе, по примеру апостолов, а в субботу Светлой Седмицы после благословения раздают верующим. Кулич – домашний эквивалент артоса. Для его приготовления используются дрожжи, которые заменяют опресники из Ветхого Завета. И в этой рецептуре тоже заключена определенная символика, говорящая о том, что дрожжевой кулич – это переход от Ветхого Завета к Новому. Другая традиционная еда – творожная пасха и яйца, которые принято красить и украшать росписью или, на худой конец, наклейками, которые продаются в любом киоске. Яйца, как символ нового рождения, принято дарить друг другу, а в деревнях была еще и игра – катание яиц с горы. Под горкой ставились какие-либо призы, и надо было скатить яйцо так, чтобы оно попало в приз. Если не попало, оставалось лежать на дорожке, как возможный приз для других, более метких игроков. Кроме того, считалось, что эта игра позволяет земле быть плодороднее. А в некоторых странах Европы и Северной